Разговор со славой.
Добрый день всем, кто нас слышит, и всех, кто нас видит. Напоминаю, что нас можно не только услышать по радио, но еще и, посмотрев наш сайт, увидеть видеоверсию. И если кто-то что-то упустил, можно еще раз пересмотреть. В эфире Вячеслав Гончаров, и мой гость сегодня – это Айжамал Исмаилова, аспирант Национального центра охраны материнства и детства. И плюс еще практикующий педиатр. Правильно? Вот. Сегодня мы с вами поговорим о питании. Причем не о питании вообще, а о питании маленьких деток. И возьмем маленькую такую категорию от годика, ну, до 5, до 6 лет.
Дошкольного возраста.
Да-да, дошкольного возраста. А я предлагаю эту тему потом еще раз затронуть, может быть, не еще раз, а поговорить о том, что кушают наши детки в начальном школьном возрасте, дальше, потом отличие детского от взрослого питания, взрослое, может быть, мы даже затронем, питание мамы и так далее, и так далее. Будем заниматься ликвидацией безграмотности, так сказать. И поэтому я вам предлагаю записать даже цикл роликов на эту тему, и чтобы это все наши слушатели и зрители увидели, и, может быть, даже какие-то моменты отметили себе. Итак, первое. Зайдем с козырей. Есть ли у нас какая-нибудь государственная программа, которая бы обеспечивала нашу деятельность в сфере правильного детского питания дошкольного возраста?
Спасибо за вопрос. Конечно же, это все как бы на государственном уровне контролируется. Но в плане того, что не надо забывать, что в нашей стране больше практикуются как бы частные детские сады, да, это как бы этот возраст именно те, которые ходят как бы до частные детские учреждения. Питание в каждых этих медучреждениях определенное, и все-таки должно как бы учитывается вот этот пирамида питания как бы во всех этих учреждениях учитывается.
Что такое пирамида питания?
Пирамида питания, это как бы это еще как бы в 90-х годах как бы это все было спроецировано. Есть 5 этажей, что обязательно человек должен употреблять, что у человека в рационе должно быть. Первый этаж как бы это цельнозерновые продукты, да, второй этаж это то, что фрукты, овощи, четвертый этаж это то, что кисломолочная продукция обязательно должно быть, да, в рационе у человека. И также пятый этаж – это как бы легкоусваиваемые углеводы, которые также это полностью нельзя исключать из рациона. Но их прием должен быть намного уменьшен.
Что такое быстро усваиваемые углеводы?
Это углеводы, которые усваиваются очень быстро. Само название говорит за себя. Хватает пару часов, чтобы человек чувствовал как бы сытость от употребления этих продуктов.
Это что такое, булочка?
Это конфеты, соки, сладкие чаи, булочки. Но все, что сладкое и все, что как бы быстро готовится, это все как бы относится к быстрым углеводам.
Фастфуд это...
Фастфуд обязательно. Фастфуд, как бы, о фастфуде будем говорить отдельно, наверное,
да,
это большая тема.
Отдельно.
Да, тем более это проблема современности, наверное, глобальная проблема современности. Если затронуть тему фастфуда, то это как бы очень вредно. Каждый человек знает, конечно, но при этом не может себе отказать в удовольствии в употреблении этих продуктов, да? Там имеются как бы трансжиры, быстрые углеводы, которые как бы калорийность этих продуктов как бы превышает намного, чем человеку необходимо в течение суток. Но из-за того, что там имеются быстрые углеводы, как бы эффективность этих продуктов очень минимальная. Как бы на пару часов только хватает сытости и энергии. Как вы знаете, калории это как бы считается как бы единица теплового обмена, да? Как бы одна калория это 1 грамм тепла, который выделяется при как бы там идет и специальный расчет, поэтому польза и от этих фастфудов очень минимальная.
Ну, еще мы к ним вернемся. Угу. Значит, смотрите, существуют государственные детские садики и частные. Частные детские садики проверить мы не имеем права и возможности, правильно?
Ну, почему не имеем права? Санэпиднадзор имеется такое учреждение, которое как бы какое-то определенное время, каждые полгода, возможно, какие-то у них свои графики есть, они проходят эту всю проверку, сдают отчеты по тем, сколько они дают на одного ребенка, завтрак, обед, там, второй завтрак, да, полдник, вот это все рассчитывается. И, как мы знаем, ребенок, он должен питаться чаще, чем взрослый человек, это 5-6 раз в день, да.
Ух ты, я что-то забыл про это даже.
5-6 раз в день, это обязательно то, что завтрак идет, второй завтрак, обед, полдник, и вот это все как бы у детей в этих учреждениях должно учитываться. И учитывается, я думаю.
Угу. Так, а если вот у нас есть так называемые неорганизованные еще дети, да, то есть которые не посещают ни частный садик, ни государственный садик, а как-то дома с бабушками они еще там как-то тусуются...
Да, к сожалению, это большая проблема для нашей страны, потому что очень много детей, очень большое население живут за гранью бедности, и как бы у них нет возможности как бы удовлетворить минимальные потребности ребенка. При этом каждый родитель должен брать на себя ответственность, что, ну, как бы мы все должны иметь, быть, в, как бы, должны понимать, что питание так играет большую роль в формировании человека, да, в его здоровье. И поэтому здоровье ребенка, ну, вообще ребенка нужно планировать изначально. Это мама с папой, когда уже как бы поженились.
А вот не это так, все. Как абы как.
Да-да-да, там получилось случайно, такого не должно быть. Должно это все как бы поэтапно. Подготовить мать должны морально, физически, психологически, полностью мать должна быть подготовлена. Потому что обмен веществ может быть нарушен еще как бы внутриутробе. Есть такие вот то, что если вы в курсе, есть такие болезни, которые наследственные, нарушение обмена веществ, это лактозная недостаточность, фенилкетонурия, вот эти так, всякие такие заболевания есть, которые как
названия
бы не сразу...
страшные, уже мне не
да, хорошо. И они как бы выявляются не сразу. И поэтому не забывайте, дорогие женщины, что за ребенка вы еще несете ответственность до его появления.
А вот с помощью питания можно повысить, ну, скажем так, интеллект?
А, конечно. Безусловно. То, что я вам говорила, это насчет того, что питание играет важную роль в формировании человека как личности, ну, в ментальном, физическом плане. Все должно быть как бы рационально. И
подождите,
белки,
я правильно понял? Вот я буду есть, условно говоря, морковку, буду дураком, да? А буду есть свеклу, буду умным. Ну, или как?
Нет. Смотрите, есть определенное соотношение, сколько белков и сколько углеводов, сколько жиров нужно употреблять. А все-таки то, что бытует время, такое поговорие, что все-таки утром нужно есть как-то легко, в обед как-то так, а в ужин там плотненько. Как у нас у кыргызов бывает, это то, что всей семьей мы собираемся за ужином, и ужин у нас такой жирный, да, и он состоит из таких очень таких калорийных продуктов. Да. На ночь глядя, мясо, тесто, там все что угодно, да, флач, что-то из такого рода. Вообще завтраки должны быть белково-жировыми, чтобы насыщенность была достаточно хорошая. Для растущего организма этот наш период, детский период, он как бы очень самую главную роль играет то, что вот именно питание. Белковая пища, она нужна для того, чтобы ребенок хорошо рос и развивался.
То есть белковая пища для
белковая,
ума.
Углеводная, нет, рациональная. Давайте скажем так, нельзя говорить, что нужны только белки, углеводы или жиры. Нужно обязательно рациональность во всем. А рациональность заключается в том, что ребенок обязательно должен есть и мясо, и рыбу, и курицу. Но это как бы в течение недели, как бы, если даже высчитывать. Например, сегодня мясо курицы, да, завтра, например, рыбу, а потом красное мясо. И вот так можно чередовать.
И тогда ребенок станет умным.
Да, конечно. И физическая активность самую немаловажную роль играет.
А рост, вот сейчас многие говорят, знаете, вот, допустим, ребенок плохо растет, надо выписать какие-то западные витамины, дать ему сразу эту коробку, чтобы он ее счавкал, и тогда у него там рост сразу под 2 метра будет. То есть можно с помощью питания повысить рост?
По поводу питания, конечно, он должен как бы употреблять то, что белковую, углеводную пищу, и растительного происхождения тоже пищу он не должен забывать, потому что именно в растительной пище содержится очень много как бы минералов, витаминов, да, которые необходимы именно для роста и для интеллектуального развития самого ребенка. Опять же, это рациональность. И мясо достаточно, и растений достаточно, да, так скажем.
Самый такой легкий рецепт, скажите, вот что, вот я утром встал, у меня 2-3 детей, допустим, да, и я хочу им что-то приготовить, чтобы они росли умными и быстро росли. Вот самое такое вот.
В таком случае, смотрите, я бы вам порекомендовала белково-жировой завтрак. Обязательно это, омлет можно с овощами, с зеленью, там, не знаю, все что угодно, да, но... что-нибудь такое, что на пару или отварное, там котлеты можно, да, на пару. Конечно, много чего сейчас. Я думаю, в нашем современном мире очень много чего доступно. Просто люди не
пользуются
этим.
Девочек, я думаю, вряд ли заставишь утром на завтрак съесть котлету, еще что-нибудь съешь там.
Ну, если так, то можно пшено, например, да? пшено взять на
воде.
Да-да-да, пшено, овсяную кашу можно, гречневый круп очень полезен для растущего организма. Ну, насчет манки я, наверное, не буду говорить, наверное, уже все люди как бы в курсе насчет того, что это бесполезная каша, да, это, как скажем так, пустышка, да. Кисломолочные продукты можно употреблять также, чтобы желательно, чтобы жирность была как бы сниженная, не так, как 3,2, 3,5, там, не знаю, обезжиренные кефиры можно взять, молоко, как бы молоко, которое мы сейчас употребляем, оно магазинное, да, оно как бы очищенное, обработанное, поэтому можно пользоваться.
По поводу молока тоже, вы меня поправьте, если это не так, у меня мой прадедушка был ветеринаром, и бабушка тоже там по другой линии. И вот они говорили, в магазине молоко пить не стоит. Я говорю, почему? Это же, говорит, обрат. Я говорю, что такое обрат? Ну, это, говорит, вот молоко собирают у коров, отправляют, там его обезжиривают. И вот то, что раньше обезжиренное молоко отправляли опять на фермы, чтобы поить телят, вот теперь нам это пропихивают. Лучше, говорит, купить молоко у проверенной коровы, без бруцеллеза, закипятить и его скушать. То есть они правы или нет были?
Ну, на тот момент, возможно, они в какой-то мере были правы. Но в наших настоящих условиях это просто необходимая вещь, потому что не все могут употреблять не в плане того, что финансовые затраты, а в плане того по здоровью.
Где эту корову найти?
Да, и это самое, и как бы здоровье не каждому позволит чисто цельное молоко пить. И он тоже как бы имеет свои опаски по поводу употребления чисто коровьего молока. Его достаточно употреблять неделю пару раз, и то в небольшом объеме. Это тоже как бы свои последствия тоже имеют от цельного такого коровьего чистого молока.
Так, смотрите, еще такой пример, вернее, опыт, который я хочу с вами поделиться и спросить. Года два назад один мой друг, ну, до пандемии, государственный чиновник, поехал по какому-то обменному визиту в Южную Корею. В общем, приехал в Корею и обалдел. Все корейцы 1,80 м, 1,85 м, 1,90 м. То есть мы привыкли, что в Корее достаточно низкорослые. И он приехал, мне вот это рассказывает. Я говорю, а почему так? Он говорит, оказывается, то есть лет 10-12 назад была принята государственная программа, где какие-то витамины, что-то еще принудительно просто впихивают в муку, я не знаю, там, в соль, куда-то еще, для того, чтобы, опять же, вот все витамины, которые люди то едят, то не едят, принудительно кушали. То есть, это действительно может быть такая вещь? Вы ничего об этом не слышали?
Насчет Южной Кореи я ничего такого подобного не слышала, но также у нас в Кыргызстане, например, из-за того, что у нас эндемическая зона, нам, например, соль, йод добавляет, да, чтобы как-то...
А может быть, кроме йода еще там целую кучу витаминов стоит?
Ну, конечно, стоит. Я сторонник того, что вот сейчас тем более такое время, что все начали активно как бы использовать БАДы, да? Это всякого рода витамины, там, биологически активные вещества, которые необходимы организму. Как бы я не сторонник всего этого, но и не противник. А самое главное, не стоит забывать, что это все является как бы профилактическими мерами, да, но не само лечение. Все-таки медучреждения не зря, наверное, работают, поэтому лучше перед употреблением БАДов проконсультироваться у своего врача.
Ну, не любит же по врачам ходить.
Я думаю, человек должен нести ответственность за себя, за здоровье своих детей, и как бы и сам должен саморазвиваться, и как бы читать. Я думаю, сейчас информационный портал у нас более шире, да, и доступнее. Поэтому в этом никаких проблем не вижу.
А, так, вернемся к деткам. Часто я такое наблюдаю. Что ты хочешь? То есть, 3-4. Я хочу там гамбургер.
Кириешку,
все остальное. То есть, мы ввозим в рацион ребенка пищу, не свойственную ему возраста. Ну, скажем так. То есть, то, что он есть по возрасту, не должен. И я готовился к этой передаче, то есть, я почитал какие-то вещи. То есть, это острое, копченое, жареное. И вследствие этого происходит адаптация организма и омоложение ряда заболеваний. Это так?
Конечно, это все то, что... Это не то, что делать ребенку, это даже взрослому человеку это все нельзя, потому что фастфуды, они очень пагубно влияют на целый организм. Красители. В нашем современном мире сейчас очень много усилителей вкуса, красителей, да? Эти все вещества как бы активно добавляются в фастфуды, чтобы усилить усилители вкуса, также приправы, да, копчености. Они все в своих составах имеют очень такие... вещества, которые очень сильно вредят здоровью.
Кроме фастфуда, что еще не положено кушать ребенку?
Копчености, соленья, которые мы также дома
активно, да,
активно используем. Кушай. Вот это все тоже нельзя. Желательно побольше в рационе, чтобы свежие овощи, фрукты были. А сейчас родители, дабы успокоить своего чада, как бы приучили их всяким газировкам, да, по фастфудам, криешкам, чипсы, я не знаю, что там еще, хот-дог, гамбургеры. Это, я думаю, каждый родитель должен понимать, что он вредит только своему здоровью, своему ребенку и этим всем. Эти все тяжелые соли, они откладываются в организме у ребенка. Но то, что первая такая проблема, то, что мы хотели с вами еще обсудить, ожирение, да? Это глобально такая большая проблема, что и нашу страну оно не обошло. Алиментарное, то, что если мы будем обсуждать ожирение по поводу питания, алиментарное, то есть это нерациональное употребление пищи и как бы употребление высококалорийных продуктов.
Ожирение – это тоже эпидемия для нас, да?
Конечно. Ожирение бывает нескольких типов. Может быть, центрального генеза, то есть то, что с головного мозга идет, или нарушение щитовидной железы, да, когда идет гипотиреоз, или врожденные какие-то изменения имеются. А есть же то, что приобретенное – это элементарное за счет питания и гиподинамии. Самое главное, за счет последних событий, имеется в виду то, что всемирная пандемия, коронавирус, то, что все мы как бы закрылись у себя дома.
И набрали в бока,
да? Онлайн-обучение, и вот это все как бы послужило, наверное, причиной того, что и у нас в Кыргызстане дети как бы начали обращаться с проблемами ожирения. Последствия ожирения, которые как бы влияют на сердечно-сосудистую систему, то, что вы говорили, омоложение многих заболеваний, да, это гипертоническая болезнь. Очень часто, очень часто у детей именно в подростковом периоде в последнее время очень выявляется. Я сама вот недавно у меня был пациент, ему 17 лет, и он ходил, оказывается, с давлением 170. Но при этом у него ожирения ничего такого нет. И как бы в последующем нужно тоже как бы додиагностировать, да, из-за чего у него такое давление. А сердечно-сосудистая система, нервная система, эндокринная система. Это если взять мальчиков, девочек, у девочек может быть нарушение менструального цикла, да. А также потоотделение обильное, то, что одышка, да, вот это все проявление как бы ожирения. Но это все за счет гиподинамии и этот опорно-двигательный аппарат.
То
это
есть
нагрузка на сустав.
Сами виноваты, правильно?
Конечно.
Вот были ли такие случаи, когда к вам привозили ребенка, ну, 3-5 лет дошкольного возраста, с очень полного?
Конечно, приводили.
Что вы говорите? Чаще всего.
Мы, конечно же, ругаем родителей, потому что наш народ очень странно устроен, но почему-то родители, многие люди считают, что если человек на вид крупный, он значит здоровый. На самом деле у тучных людей, здоровых людей, у них очень много проблем со здоровьем. Это иммунная система. Такие дети, если взять вот то, что мы с вами обсуждаем, от 3 до 6 лет, они больше подвержены к аллергическим заболеваниям, да, со стороны кожи, может быть, бронхолегочной системы. Угу. Также со стороны сердечно-сосудистой системы у них также могут быть проблемы, то, что также и инсульт, и инфаркт. Вот это все омолодело. И сейчас нельзя говорить, что как бы инфаркт – это заболевание людей за 50, за 60, да? Это также омолодело, поэтому, уважаемые родители, не забывайте, что все-таки ребенок должен быть он таким потянутым, собранным, активным. Вы должны как бы приучать ребенка к тому, что, наверное, все-таки то, что гаджеты, интернет, онлайн-обучение – это тоже сыграло очень большую роль, потому что дети очень замкнуты.
Вросли.
Да,
попами в кресло.
Да, они настолько замкнутые стали, да, что у них особо таких и дружеских отношений между собой нет. Они только как бы общаются онлайн, что я наблюдаю среди своих родственников, да, никуда не выходят. А то ли дело у нас, да, в детстве, там то, что после учебы там сразу на улицу и до вечера, да.
Есть захочешь, придешь. Айжамо, смотрите, значит, вы отругали маму чью-то.
Да.
В ответ что вы слышите?
Она говорит, у нас гены такие.
А, все полные.
Да, у нас гены такие. Я говорю, ну это оправдание. В любом случае, возможно, есть какая-то наследственная предрасположенность к ожирению, но по-любому, если скорректировать питание и образ жизни, то это все можно изменить.
Часто не слушаются вас?
Очень часто.
То есть пришли, сами себе что-то там успокоились?
Да, они что-то подтверждают, какие-то места подтверждают, где-то что-то для себя возьмут, а потом сделают так, как они посчитают нужным. Но есть такие более родители, которые осознанные, да, которые видят, что у ребенка за счет того, что ожирение, он одышка, да, он не может там пройтись, даже он становится капризным. Также эти дети очень сильно подвержены депрессивным состояниям.
Да это вы тоже, что?
Конечно, очень большое детей, у кого лишний вес, они как бы очень часто, как бы, ну, не то, что часто, они склонны к депрессивным состояниям, заболеваниям.
То есть это уже не настроение, а вот из-за тучности. Вот смотрите, мы начали говорить про безопасность еды. Понятно, что токсинов у детей должно быть в еде меньше, чем у взрослых. Это уже взрослые там уже адаптировались, желудок закален, там еще что-то такое, бог с ним. Я покупаю какую-то еду. То есть, где мне что смотреть, что мне читать, для того, чтобы понять, здесь ребенку не место, скажем так. Не место этой еды в желудке ребенка.
Смотрите, не то, что даже состав, не обязательно читать состав, внедряться во все эти химические названия, да, желательно просто убрать полуфабрикаты, консервы всякие убрать. Это в любом случае, это даже не то, что ребенка, это и вам самому нужно, да? Не надо забывать насчет того, что ребенок отражение вас самого. Что вы едите, культуры еды и поведения, это все вы отдаете ребенку. Поэтому не надо, я покупаю это ребенку, это покупаю себе. Такого тоже не должно быть. По-любому ребенок, он будет стремиться, он как бы запретный плод сладок, да, так скажем. Он увидит то, что у вас, как бы у вас на блюдце. Он тоже это, конечно, захочет, попробует, и вы тоже не откажете.
Копченое, жареное, соленое и прочее.
Да-да-да. И поэтому начинайте, наверное, скорее всего, с самого себя. Пусть взрослые, наверное, подают пример правильного питания своим детям.
Значит, смотрите, вот я вам цитату сейчас прочитаю. Я уже говорил, что многое вычитал. Сейчас есть, это английский журнал пишет, сейчас есть доказательная связь повышенного содержания химических веществ в еде и возникновения рака, гормонального дисбаланса, задержка познавательного развития. А вот у нас в стране такая статистика ведется или...
К сожалению, такой статистики у нас не ведется. У нас ведутся статистические данные только соматических больных, да, и в плане того, что...
Что такое соматические?
По состоянию здоровья, ну, в плане то, что мы чаще всего встречаем, да, заболевания, там, например, бронхолегочная система, сердечно-сосудистая система, имеется в виду, чьи истина вот ведется только, как оно есть, скажем, да, ведется. Вот мы зафиксировали, что у ребенка сердечно-сосудистая заболевание, галочка, вот имеется в виду, такой учет и ведется, а не того, что там отдаленных исследований по поводу того, что этот какой-то химический состав продукта может привести к онкологии, да? Вот, но, скорее всего, такого в Кыргызстане и вправду нет.
Но надо же делать.
Да.
Вот еще, смотрите, сейчас вот я предчувствую, в комментариях целый такой вот подымется. Многие же говорят, надо отказаться от консервов, надо отказаться там, что нам еще, вот надо как в древности. Садись... Жареное
сыроедство.
Масло. Нет, сыроедство – это вообще кошмар. Чем жирнее, тем лучше. Вот бабушка нажарит на жареном масле, сверху масло, тут еще вот, пожалуйста, жира тебе побольше и так далее, и так далее. Как ели раньше, так кушай сейчас. Это же тоже перегиб, да?
Конечно, это перегиб. Смотрите, то, что вообще... Все жареное, это тоже как бы считается вредным. Это считается там то, что содержание трансжиров, это плохой холестерин, да? Он, содержание трансжиров в таких жареных этих блюдах как бы высокий. И это тоже неправильно, конечно, то, что нужно как раньше есть жареное там большими порциями. Вот это все, это очень большая нагрузка на печень, на поджелудочную железу, на, ну, в общем, на ЖКТ, да? Угу. А в последующем уже и на сердечно-сосудистую систему, потому что у нас уже как бы нарушение обмена веществ, впоследствии там то, что уже ожирение, да?
А вот как распознать, хороший ты холестерин или плохой холестерин? То есть как это вот, ты кто?
Нет, смотрите, то, что употреблять вообще, то, чтобы трансжиров всяких этих не было, начнем с самого простого, нужно исключить маргарин. Блюдо желательно как бы на пару готовить или отваривать, да?
Угу.
Например, для заправки салатов можно использовать оливковое масло, там, растительное масло, кокосовое масло. Разновидностей сейчас таких этих как бы очень много, да? И полностью я не исключаю, не говорю, что ему нужно исключить как бы жиры животного происхождения. Они тоже должны быть в рационе, но как бы просто в уменьшенном количестве, и все. А простой холестерин, конечно же, он содержит в фастфудах в большом объеме.
Это который плохой.
Да-да-да. Также насчет этого еще можно сказать, что есть наследственные формы, когда нарушен жировой обмен. Угу. Возможно, ребенок даже молодой, но имейте в виду подросток, но у него холестерин там за пределами нормы, да, так скажем, мягко. Это не из-за того, что много кушает, да, например, жирный продукт, а это, возможно, наследственная форма, то, что нарушен обмен, то, что нарушен жировой обмен.
А можно ли, я не знаю, существуют ли какие-то курсы, где наших молодых мамашек учат готовить детям?
Сейчас в Инстаграм, я говорю, очень много таких. Даже среди врачей многие начали понимать важность диетологии, да, нутрициология, то, что это правильное питание. Также есть направления, например, это много таких, например, вегетарианство, сыроедство, там... Есть ПП, да, очень сейчас популярно, правильное питание.
Не матершины?
Нет, это правильное питание. Это правильное питание.
Ваш национальный центр, то есть, может быть, появится такая мысль организовать такие курсы? То есть, чтобы приходили там те, кто хотят завести ребенка, те, у кого проблемы уже с ребенком, чтобы их учить действительно, как готовить. Может быть, какие-то онлайн-курсы,
что-то. Нет, курсы у нас в медцентре имеются, потому что наш центр является третичным уровнем. Это на государственном уровне клиника, больница, да? У нас имеется отделение гастроэнтерологии. Там проходит обследование и лечатся дети с заболеваниями ЖКТ. И, конечно, у каждого заболевания имеется свой стол, своя диета, которым они должны придерживаться. И там пациенты от 0 и до 17 лет, скажем так, да? И родители, кто заинтересован в соматическом здоровье своего ребенка, они сами изучают, они подходят к врачам, они интересуются по поводу правильного питания, что лучше давать, как давать. И все-таки родители не должны забывать, что именно они внедряют, да, объясняют или вкладывают ребенка фундамент вот этого правильного питания. Если ребенок все детство в грудном возрасте, там, в младенческом возрасте, там, до 3 лет, да, находился на таком непонятном питании, а потом 6-7 родителей вдруг взялись за правильное питание.
Перемкнуло и понеслась.
Да-да-да. А это тоже очень такой стресс, да, большой для организма ребенка. Поэтому родители, опять же, призываю вас к тому, чтобы вы ребенка с молоду вот это все учитывали. Но это не говорит о том, что все уже поздно, в 10-летнем возрасте ребенка уже поздно приучать к правильному питанию. Нет, просто идите к этому постепенно, чтобы шокового для организма ребенка не было.
Почему так получается, что все, что вкусно, все не полезно? Или можно делать полезную пищу вкусным? Потому что в детстве меня тоже ограничивали от копченого, от соленого и еще там что-то такое. Просто мне бабушка, мама суровые женщины. Так хочется скушать это все.
Смотрите, есть же ведь люди, которые не могут есть не из-за того, что это вредно, а просто они сами не могут, не то, что не могут, не хотят. Потому что они с детства приучены к тому, что это вредно, и у них вкусовые рецепторы особо не предрасположены, и организм всего этого особо и не требует. А те люди, которые постоянно это кушают и хотят это, не надо забывать, что во всех этих продуктах имеется усилитель вкуса. Что вызывает провыкание, да, вот это все, какую-то зависимость в какой-то мере. Хочется, бывает же иногда даже у любого здорового человека, что ему хочется шаурмы, да, там.
Очень хочется, знаете, иногда просто.
Да, поэтому...
Выбежал бы зубами в грызь в этот рулет.
Я думаю, что все-таки можно себе позволить по праздникам, да, шаурмы, вот это все. А есть же люди, которые только на завтрак фастфуд едят, на обед фастфуд и на ужин фастфуд. Так и живут.
А долгие, вы сказали, короткие углеводы.
Это быстрые углеводы.
Быстрые углеводы и долгие углеводы, правильно? Соответственно, что такое долгие углеводы, где они содержатся?
Долгие углеводы, они содержатся в основном в крупах, в продуктах растительного происхождения они содержатся больше, а быстрые углеводы – это то, что газированные напитки, сладкие продукты, там конфеты, шоколадки, смузи, вот это, в плане того, что, во всем сладком, да, имеется в виду, они могут содержаться каши, которые также бесполезные, да, ты имеется в виду, там тоже быстрые углеводы, например, манная каша, а также можно сказать насчет рисовой каши, Более длинные углеводы, тяжело усваиваемые, это в крупах. То, что в гречке, пшено, овсяные крупы. Там вот как бы содержатся углеводы, ну, не короче.
То есть, хочешь похудеть, кушай зерновые и побольше овощей, правильно? Желудок забил, он там пока это все переварится, я правильно понимаю?
Ну, если вы брать взрослых, то с утра это белково-жировой завтрак обязательно. Это то, что...
Заправился так, мало ли, когда поешь.
Нормально, да, заправился, не то чтобы... И самое главное еще, знаете, во время всего этого не надо забывать насчет жидкости. Жидкость играет очень как бы важную роль в обмене веществ, поэтому он должен быть обязательно. Правило питья, то, что... Утром можно встать и натощак выпить стакан теплой воды комнатной, да, и не холодной, не горячей, а теплой, чтобы как бы разбудить ЖКТ, желудок, чтобы разбудить. В это время можно сходить умыться, одеться, собраться, а потом сесть позавтракать. Угу. Завтрак, то, что я вам перечислила, вот это все, а после обязательно каждый человек, я думаю, что он должен носить воду с собой.
Почему?
Вода, она как бы очень необходима, очень важную роль играет в обмене веществ. И мы теряем жидкость как бы с потовыделением, да, например, то, что это-то очень больше. И как бы диурез, вот это все тоже учитывается. Поэтому в норме, например, человек, здоровый человек больше свыше 1,5-2 литров должен пить в течение суток, чтобы не, как бы торможение не обмена веществ у него не было. Метаболические процессы, как бы сказать так, не останавливались. Да,
а с газом или без газа?
Что конечно, лучше? Без газа.
А с газом? Ну, пузырики классные же.
Пузырики, смотрите, они очень вредны, потому что не то, что очень прям вредно, но нежелательно использовать, потому что они вызывают метеоризм. Метеоризм – это как бы надутые же кишечники, это в первую очередь, конечно же, дискомфорт, вот это все, да. Это как бы влияет на всю работу ЖКТ, потому что как бы замедляется обменные процессы в плане именно ЖКТ.
Понял, понял. Во всем желудке.
Ага.
И кишках, и тому подобное.
Да.
Смотрите, сейчас у нас, я посмотрел тоже учебники наши все, сильно подготовился. Я не увидел там вообще практически ничего, чтобы говорила и приучала о правильности питания наших деток. Здесь со стороны вот вашего центра будет делаться что-то, чтобы внедрить, может быть, урок по правильному питанию, может быть, внеклассный, может быть, какие-то специальные, я не знаю, там, систему переподготовки учителей, вот все что угодно. Или кто этим должен заниматься тогда?
Очень, знаете, такой вопрос, вот вы мне сейчас сказали, я и вправду задумалась, можно было бы это на республиканском уровне этот вопрос поднять и заняться им. Все-таки Минздрав, я думаю, должен заниматься этим вопросом по поводу того, что внедрение, да, вот, а переобучение, возможно, учителей, там, преподавать, возможно, даже рожениц, наверное, скорее всего, или даже в любом, например, в поликлинике даже у себя, чтобы они могли как бы получить достоверную информацию по поводу питания. Это должно быть доступно. А при этом, если родители желают получить именно в нашем центре, они могут подойти, и любой специалист, он проконсультирует. Может, он проконсультирует.
А вот у вас же республиканский, да, центр?
Да.
То есть вы примерно понимаете, в каком районе что происходит в области.
Да.
Самое кошмарное с детьми у нас хуже всех в каком районе обстоит? Области.
Ну, это, конечно, на периферии, в южных регионах чаще всего. Там идет даже, знаете, там, наверное, в какой-то мере за счет нарушения питания идет в виде недоедания, да, в какой-то мере. Если каждую область рассмотреть по отдельности, в каждой области у нас культ еды, он разный, да, так скажем.
Да.
Потому что южане, они могут больше себе позволить овощи, фрукты, потому что у них это как бы в доступности, да. Север, там, наверное, больше все-таки мясо и мучное. Ну, то, что, наверное, больше этот повезло чуйским, потому что у них все...
Вроде бы все.
Да, вроде бы все имеется, но вред только в том, что фасудов тоже очень много.
Смотрите, Айжамал, я предлагаю вам записать цикл передач на эту тему. Может быть, даже как-то разнообразить даже какими-то рецептами и устроить настоящий ликбез для наших мам, пап, нельзя исключать пап, потому что на папу тоже все смотрят, а он ест, что попало. Вот, и, может быть, даже для деток. Вы согласны?
Давайте.
Ну, все, хорошо. Итак, напоминаю, что в гостях у меня была Айжамал Исмаилова, это педиатр, практикующий педиатр, правильно?
Ага.
Аспирант Национального центра охраны материнства и детства. Все, до свидания. Всего вам хорошего. Кушайте правильно.
Спасибо за приглашение. Всего доброго. Не болейте.
Разговор со Славой. На радио «Спутник Кыргызстан».